Нужно перелететь через стену. Зачем по ней бегать?» Перт промолчал. «Зачем нужно и то, и другое?» — продолжил Каладин. «Если они могли просто перемещаться на огромные расстояния в мгновение ока?» «Не знаю», — буркнул Тефт. «Сказкам и легендам верить нельзя». Каладин посмотрел на Сил, которая приземлилась возле одной из сфер и уставилась на нее с детским любопытством. «Откуда нам знать, что в них правда, а что выдумка? Мы точно знаем лишь одно». Он схватил одну из сфер и поднял, держа двумя пальцами. «Сияющий в этой комнате! И он очень-очень устал от коричневого цвета!» Тефт фыркнул. «Ты не сияющий, парень. Разве мы только что не говорили, а...» «Да, ты можешь заряжаться», — перебил Тефт. «Можешь впитывать буресвет и управлять им. Но это еще не значит быть сияющим. Все дело в том, как они жили, что делали. В бессмертных словах».
«Каких-каких?»
Тефт снова покатал сферу в пальцах, поднял и заглянул в ее глубины. «Жизнь прежде смерти, сила прежде слабости, путь прежде цели». Это их девиз и первый идеал, или бессмертные слова. Были еще и четыре других. Каладин вскинул бровь. «Что за четыре?» «Я толком не знаю, но они руководствовались этими бессмертными словами, этими идеалами, во всем, что делали. Четыре других идеала у каждого Ордена Сияющих были свои, но первый идеал один и тот же для всех десяти. Жизнь прежде смерти, сила прежде слабости, путь прежде цели». Он поколебался. «Ну, так мне говорили».
«Понятно. Но это все, по-моему, слегка очевидно», — сказал Каладин. «Сначала жизнь, потом смерть. Сначала день, потом ночь. Сначала один, потом два. Что здесь такого?»
«Ты несерьезен. Может, потому буресвет и отвергает тебя?» Каладин встал и потянулся. «Тефт, извини, я просто устал». «Жизнь прежде смерти», — Тефт пригрозил Каладину пальцем. «Сияющий всегда ищет способы защитить все живое. Он никогда не убивает без необходимости и не рискует собственной жизнью по пустякам. Жить сложнее, чем умирать. Долг сияющего — жить. Сила прежде слабости. Все люди время от времени делаются слабыми. Сияющий защищает слабых и использует свою силу во благо других. Сила не делает человека способным править. Она делает его способным служить». Тефт подобрал сферы и положил в свой кошель. Последнюю он подержал секунду, потом тоже спрятал. «Путь прежде цели. Всегда есть несколько путей добиться желаемого. Неудача предпочтительнее победы, добытой нечестным путем. Защиты десяти невинных не стоит убийства одного. В итоге все умирают. Для всемогущего важнее то, как ты жил, а не то, чего ты добился».
«Всемогущий? Значит, рыцари были связаны с религией? А что не связано?
Был какой-то старый король, который все это придумал. Надиктовал жене книгу. Как-то так. Мать ее мне читала. Сияющие формулировали идеалы из того, что в ней написано». Каладин пожал плечами и, перейдя к куче жилеток, начал их сортировать. Предполагалось, что он и Тефт проверяют, нет ли дыр или рваных ремней. Через несколько минут седой мостовик к нему присоединился. «Ты в самом деле в это веришь?» — спросил Каладин, поднимая жилет и дергая за ремни. «В то, что кто-нибудь может следовать таким обетам, в особенности банда светлоглазых. Они были не просто светлоглазыми, они были сияющими. Они были людьми», — парировал Каладин. «Власть имущие всегда изображают нечто вроде добродетели, божественного наставления или какой-нибудь другой причины защищать всех нас. Стоит поверить, что всемогущий дал им то место, которое те занимают, и уже гораздо легче проглотить все, что светлоглазые с нами делают». Тефт вывернул жилет наизнанку. Тот прохудился под левым наплечником. «Я и не верил. А потом... потом я увидел, как ты поглощаешь буресвет, и начал размышлять. Сказки и легенды. Мы хотим верить, что когда-то люди были лучше. Это дает надежду на то, что все может снова измениться к лучшему. Но люди не меняются. Сейчас они испорченные. Такими были и раньше».
«Возможно», — согласился Тефт.
«Мои родители во все это верили. В бессмертные слова, идеалы, сияющих рыцарей, всемогущего, даже в старый варенизм. В общем-то, в особенности в старый варенизм. Он привел к иерократии. Орденам и ревнителям нельзя иметь землю или другую собственность. Это слишком опасно». Тефт фыркнул. «Почему? Думаешь, заправляй всем они, было бы хуже, чем со светлоглазыми? Ну, тут ты, возможно, прав». Каладин нахмурился. Он так долго считал, что всемогущий его покинул или даже проклял, что было трудно свыкнуться с тем, что, возможно, как полагала Сил, все наоборот. И он благословен. Да, ему удалось выжить, и, предположительно, он должен испытывать за это благодарность. Но что может быть хуже, чем оказаться наделенным великой силой, но при этом быть слишком слабым, чтобы спасти тех, кого любишь? Дальнейшие размышления были прерваны Лопаном, который выпрямился в дверях и начал тайком подавать сигналы Каладину и Тефту. К счастью, им больше не нужно было ничего прятать. В общем-то, им и раньше можно было ничего не прятать. Вот только Каладин, который сидел на полу и пялился на сферы как идиот, мог вызвать подозрение. Он отложил жилет и вышел наружу. Паланкин Хашель поднесли прямо к бараку Каладина. Ее высокий немногословный муж шагал рядом. На нем был кушак того же фиолетового цвета, как и вышивка на манжетах короткого жакета, напоминавшего жилет. Газ по-прежнему не появлялся. Прошла уже неделя, как он исчез. Хашель и ее муж, вместе со своими светлоглазыми адъютантами, делали то, что он делал раньше, и не отвечали ни на какие вопросы о мостовом сержанте. «Клянусь бурей», — прошептал подошедший Тефт, — «от этих двоих у меня кожа зудит, как будто я чувствую позади человека с ножом». По приказу камня мостовики построились и стали тихонько ждать, словно на смотре. Каладин подошел и встал рядом, Тефт и Лопан сзади. Носильщики опустили паланкин перед Каладином. Открытый по бокам, с маленьким навесом сверху, тот был всего лишь креслом на платформе. В военных лагерях такими пользовались многие светлоглазые дамы. Каладин, превозмогая себя, отвесил Хашель надлежащий поклон и вынудил остальных сделать то же самое. Это был неподходящий момент, чтобы быть наказанным за неповиновение. «Старшина, ты хорошо выдрессировал свой отряд!» Хашель рассеянно почесывала щеку рубиново-красным ноготком, держа локоть на подоконнике. «Они очень... полезны во время вылазок с мостом». «Спасибо, светлость Хашель», — сказал Каладин, безуспешно пытаясь избавиться от жесткости и враждебности в голосе. «Вы позволите спросить? Нигде не видно газа, вот уже несколько дней. С ним все в порядке?» «Нет», — Каладин ждал пояснений, но их не последовало. «Мой муж принял решение. Твои люди так хороши в вылазках с мостом, что ваш отряд служит образцом для подражания у остальных. Раз так, теперь вы будете на мостовом дежурстве каждый день». Каладин почувствовал озноб. «А мародерское дежурство?» «О, на него всегда найдется время. Вы же все равно берете вниз факелы, а по ночам вылазок на плато не бывает. Так что твои люди будут спать днем, если что, вас разбудят, и работать в ущельях по ночам. Куда лучше использование вашего времени?»
«Каждая вылазка с мостом», — проговорил Каладин. «Вы хотите, чтобы мы выходили на каждую из них?»
«Да», — все так же рассеянно бросила она и постучала, чтобы носильщики подняли паланкин. «Вы слишком уж хороши. Это надо использовать. Ежедневное дежурство начнете завтра. Считай это большой честью». Каладин резко вдохнул, чтобы удержаться и не сказать ей, что он думает о такой чести. Он не смог вынудить себя поклониться, когда Хашель удалялась, но ей, похоже, было все равно. Камень и остальные мостовики начали перешептываться. Каждодневная вылазка с мостом? Она только что удвоила их шансы быть убитыми. Отряд Каладина не продержится и нескольких недель. Их и так уже мало, и потеря одного или двоих во время атаки может привести к тому, что они не удержат мост. Паршенди начнут прицельно стрелять по ним и всех перебьют. «Дыхание Келика», — горячился Тефт, — «она нас прикончит».
«Это несправедливо», — прибавил Лопан. «Мы мостовики».
Каладин покосился на него. «С чего ты взял, что для нас существует какая-нибудь справедливость?»
«По меркам Садаса мы недостаточно быстро сдыхаем», — бросил Моаш. «Каладин, ты знаешь, что солдат, пришедших посмотреть на тебя, на человека, который пережил великую бурю, приказали высечь? Саадаса тебе не забыл».
Тефт безостановочно сыпал ругательствами. Он оттащил Каладина в сторону, и Лопан последовал за ними. Но остальные продолжали переговариваться друг с другом. «Преисподняя!» — негромко воскликнул Тефт. «Они любят притворяться, что относятся к мостовым отрядам беспристрастно. Вроде как все честно. Кажется, теперь больше никакого притворства не будет». «Ублюдки! Ганчо, что мы будем делать?» — спросил Лопан.
«Пойдем в ущелье», — ответил Каладин.
«Как и предписано. Потом хорошенько выспимся. Ведь, похоже, следующей ночью поспать нам не удастся».
«Ребятам не понравится спускаться в ущелье по ночам», — заметил Тефт.
«Знаю, но мы еще не готовы к тому, что должны сделать.
Тефт огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что никто не слышит, кроме Каладина и Лопена. «Нужно хотя бы еще несколько недель. Знаю. Мы не продержимся еще несколько недель. С той поры, как Сада и Асыхалин начали работать вместе, вылазки происходят чуть ли не каждый день. Всего одна плохая. Всего один раз Паршенди выберут нас своей целью, и все закончится. Нас сотрут в порошок. Я знаю!» — раздраженно ответил Каладин, сжав кулаки и глубоко вздохнул, чтобы не вспылить. «Ганчо!» — воскликнул Лопен. «Что?» — рявкнул Каладин. «Это опять происходит!» Парень застыл, потом посмотрел на свои руки. И действительно, от его кожи поднимался едва светящийся дымок, совсем тусклый. Рядом с Каладином находилось немного самосветов, но все-таки вполне заметный. Струйки таяли одна за другой. Оставалось надеяться, что никто не обратил внимания. «Преисподняя! Что я сделал?» «Не знаю», — буркнул Тефт. «Разозлился на кашель? Я и раньше был злой».
«Ты вдохнул!»
— взволнованно сказала Сил, заметавшись вокруг него ленточкой света.
«Что? Я видела!»
— Сил завернулась в узел. «Ты разгневался, сделал глубокий вдох, и свет перешел в тебя». Каладин посмотрел на Тефта, но, разумеется, пожилой мостовик ничего не слышал. «Собери людей», — приказал Каладин. «Мы идем на ущельное дежурство».
«А как быть с тем, что случилось?» — спросил Тефт.
«Нам не выдержать столько вылазок с мостом. Нас на части разорвут». «Я собираюсь кое-что предпринять. Прямо сегодня. Собери людей. Сил, ты мне нужна». «Да», — она повисла перед ним, приняв облик девушки. «Разыщи место, где есть трупы Паршенди».
«Я думала, ты собираешься тренироваться с копьем».
«Парни будут тренироваться. Сначала я все организую, а потом займусь кое-чем другим». Каладин подал короткий сигнал, и мостовики довольно умело построились клином. Они несли копья, которые держали в тайнике в ущелье, в большом мешке с камнями. Он снова хлопнул в ладоши, и все построились двойной стеной. Каладин хлопнул опять, и они построились кругом. Так что один человек стоял за каждыми двумя, готовый подменить любого из них, сделав лишь шаг. По стенам ущелья текла вода, и мостовики шлепали по лужам. Они были хороши. Куда лучше, чем имели право быть, даже лучше, учитывая их подготовку, любого отряда, с которым ему доводилось работать. Но Тефт рассуждал верно. В битве они продержатся недолго. За несколько недель Каладин бы достаточно обучил их наносить колющие удары и прикрывать друг друга щитами, чтобы парни стали хотя бы отчасти опасными. До той поры они просто мостовики, которые умеют строиться замысловатым образом. Им необходимо время. Каладин должен как-то его выиграть. «Тефт!» — распорядился он. «Займись ими!» Пожилой мостовик отсалютовал ему, скрестив руки. «Сил, пойдем посмотрим на трупы».
«Они недалеко. Пошли».
Она светящейся ленточкой метнулась вдоль ущелья. Каладин направился следом. «Сэр!» — позвал Тефт. Каладин приостановился. С каких пор Тефт начал называть его сэром? Это показалось до странности правильным.
«Да,
сопровождающие нужны». Тефт стоял во главе отряда мостовиков, все больше и больше походивших на солдат в своих кожаных жилетах и с копьями, которые они держали умелой хваткой. Каладин покачал головой. «Сам справлюсь. Ущельные демоны, светлоглазые, поубивали всех, что забрели так близко к лагерям. Кроме того, если я и впрямь напарюсь на одного, разве еще два или три человека на моей стороне что-то изменят?» Седобородый мостовик скривился, но возражать не стал. Каладин двинулся следом за Сил. В его кошеле были собраны все сферы, какие им удалось найти на трупах во время мародерства. У них вошло в привычку цеплять часть каждой находки к мосту, и благодаря помощи Сил они теперь отыскивали куда больше сфер, чем раньше. В кошеле скопилось маленькое состояние. Этот буресвет, как надеялся Каладин, должен был сегодня принести большую пользу. Он достал сапфировую марку, чтобы освещать себе путь и обходить лужи, из которых тут и там торчали кости. Из одной выглядывал череп, поросший волнистым зеленым мхом, напоминавшим волосы. Сквозь мох проглядывали спрены жизни. Другой на месте Каладина в одиночестве, бродя по дну темной расщелины, ощутил бы страх. Это было священное место, саркофаг простонародья, погребальная пещера мостовиков и копейщиков, что умерли, исполняя приказы светлоглазых, и кровь их пропитала эти неровные стены. Это место не было жутким, оно было святым. Парень был даже рад остаться в одиночестве и тишине, рядом с останками павших. Этих людей заботили не свары между тем, кто родился с глазами светлее, чем их собственные. Этих людей заботили их семьи, или в крайнем случае кошельки со сферами. Сколько из них оказались в ловушке в этих незнакомых землях, на бесконечных плато, потому что были слишком бедны, чтобы вырваться домой, в Алеткар. Каждую неделю погибали сотни, чтобы те, кто и так богат, получили новые самосветы. А еще, чтобы отомстить за короля, который давно умер. Каладин миновал еще один череп, у которого не хватало нижней челюсти, а темя было рассечено ударом топора. Казалось, пустые глазницы с любопытством следили за ним, и синий буресвет в его руке придавал таинственность неровной земле и стенам. Привнители учили, что после смерти самые доблестные из людей, те, кому удалось лучше всех воплотить в жизнь свое призвание, возносились на небеса, чтобы помочь отвоевать их. Каждому суждено делать то же самое, что он делал всю жизнь. Копейщики воевали, фермеры трудились на духовных фермах, светлоглазые правили. Привнители старательно напоминали, что достижения в любом призвании дают силу. Фермер сумеет взмахом руки создавать поля с духовными злаками, копейщик станет великим воином, чей щит будет производить громы, а копье — молнии. А как быть с мостовиками? Неужто всемогущий потребует, чтобы все эти павшие восстали и занялись той же тяжелой работой? Получается, да, они и остальные даже в посмертии будут бегать с мостом на плечах? Привнители не навещали их, чтобы проверить способности и даровать возвышение. Возможно, мостовики и не понадобятся для войны за небеса. В любом случае, туда попадали только самые умелые. Другим суждено просто дремать, пока чертоги спокойствия не отвоюют. «Что же, я снова верую?» Каладин забрался на валун, свалившийся в ущелье. «Вот так просто?» Убежденности не было. Но это и не важно. Он сделает для мостовиков лучшее, на что способен. Если в этом имелось какое-то призвание, так тому и быть. Разумеется, если удастся сбежать, Садас найдет других мостовиков, и те умрут вместо них. Я должен беспокоиться о том, что в моих силах. Другие мостовики не моя ответственность. Тефт говорил о сияющих, об идеалах и сказках. Но почему люди не могли просто взять и начать жить по этим правилам? Почему они искали вдохновение в мечтах и выдумках? Если ты сбежишь, то бросишь всех других мостовиков на погибель, прошептал голос внутри его. Должен быть какой-то способ помочь им. Нет, мысленно возразил он. «Если я буду волноваться за остальных, не смогу спасти четвертый мост. Если я найду выход, мы уйдем». «Если ты уйдешь», — продолжил тот же голос, — «кто заступится за них? Всем наплевать. Всем». О чем говорил его отец много лет назад? Он делал то, что считал правильным, потому что кому-то надо начать. Кому-то надо сделать первый шаг. Ладонь Каладина почувствовала тепло. Парень остановился посреди ущелья, закрыл глаза. Обычно сферы не источали тепла, но та, которую он держал, казалась теплой, и Каладин, не ощущая ни малейших затруднений, глубоко вдохнул. Сфера похолодела, а по его руке прошла волна тепла. Он открыл глаза, сфера была тусклой, а его пальцы покрылись инеем. От него исходил свет, как дым от костра, белый, чистый. Каладин поднял руку и почувствовал, что его переполняет сила. Он не ощущал необходимости дышать, даже затаил дыхание, удерживая буресвет. Сил метнулась вдоль ущелья обратно к нему, покружилась, потом остановилась в воздухе, приняв облик девушки. «Ты это сделал? Что произошло?» Каладин покачал головой, не дыша. Внутри его что-то набирало силу, словно буря. Она ярилась в его венах, а в груди как будто бушевал ураган. От этого ему хотелось бегать, прыгать, кричать. Он словно вот-вот мог взорваться. Каладин осознал, что может ходить по воздуху. Или по стенам. Да, он разбежался и прыгнул на стену ущелья ногами вперед. Потом отлетел назад и рухнул на землю. Он был так потрясен, что вскрикнул и почувствовал, как буря внутри поутихла, стоило дыханию вырваться на волю. Каладин лежал на спине, и буресвет поднимался над ним сильнее теперь, когда он дышал. Он оставался в таком положении, пока все не выгорело. Сила пустилась на его грудь. «Каладин, почему ты это сделал?» «Потому что я идиот», — ответил он и сел, чувствуя ноющую боль в спине и острую в локте, которым ударился о камни. Тефт сказал, что сияющие умели ходить по стенам, а я почувствовал себя таким переполненным жизненной силой. Сил спустилась по воздуху, словно по невидимой лестнице. «Не думаю, что ты готов к такому. Не надо слишком сильно рисковать. Ведь если ты умрешь, я опять поглупею». «Постараюсь об этом не забывать», — Каладин поднялся. «Возможно, сотру смерть из списка дел на эту неделю». Фыркнув, Она взвелась в воздух и вновь превратилась в ленточку. «Давай быстрее!» Она унеслась вдоль ущелья. Каладин подобрал погасшую сферу и покопался в кошеле в поисках еще одной для света. «Неужели он осушил их все?» «Нет, другие по-прежнему ярко светились». Он выбрал рубиновую марку и поспешил следом за Сил. Спрэн привела его в узкое ущелье, где валялись свежие трупы Паршенди.
«Каладин, это отвратительно!»
— заметила она, повиснув над телами. «Знаю. Ты не видела, где Лопан? Мародерствует поблизости. Собирает вещи, о которых ты его просил. Приведи его, пожалуйста». Сил со вздохом унеслась прочь. Спрэн всегда делалась брюзгливой, когда он принуждал ее показываться еще кому-то. Каладин присел.
Паршенди выглядели такими одинаковыми. Квадратные лица, словно грубо высеченные из камня. У некоторых бороды с вплетенными кусочками самосветов, которые неярко светились. Ограненные самосветы лучше удерживали буресвет. Интересно, почему? По лагерю ходили слухи, что Паршенди забирали с собой раненых Алети и съедали. Говорили также, что своих мертвецов они оставляли и не заботились о павших, не складывали для них погребальных костров. Но последнее было неправдой. На самом деле они заботились о мертвых. Паршенди, похоже, были в этом вопросе столь же чувствительны, как и Шен. Он впадал в панику, стоило кому-то из мостовиков хотя бы коснуться трупа Паршенди. «Очень надеюсь, что я прав», — мрачно подумал Каладин, забирая нож одного из мертвецов Паршенди. Оружие было красиво украшено и хорошей ковки. Сталь покрывали незнакомые глифы. Он начал срезать странные броневые пластины, что росли из груди трупа. Каладину не понадобилось много времени, чтобы понять. Устройство тел Паршенди совсем не такое, как у людей. Маленькие синие связки скрепляли доспех с кожей под ним по всей длине пластин. Он продолжал трудиться. Крови было немного. Она собралась со стороны спины или вытекла и ушла в трещины в камне. Ножу далеко до хирургического инструмента, но для такой работы он вполне годился. К тому моменту, когда Сил привела Лопана, Каладин уже снял нагрудник и принялся за панцирный шлем. С ним пришлось повозиться. Местами он сросся с черепом, и Каладин был вынужден пилить кость зазубренной частью лезвия. «Эй, Ганчо!» — окликнул Лопан, придерживая висевший на спине мешок. «Они тебе совсем не нравятся, верно?» Каладин встал и вытер руки об одежду одного из трупов.
«Ты нашел то, что я просил?»
«Еще бы!»
Лопан опустил мешок и принялся в нем копаться. Он вытащил кожаный жилет и шлем, вроде тех, что носили копейщики. Потом достал несколько кожаных ремней и средних размеров деревянный щит копейщика. И, наконец, несколько темно-красных костей, костей Паршенди. На самом дне мешка была веревка, которую Лопан купил, сбросил на дно ущелья, а потом спрятал.
«Ты ведь не сошел с ума, правда?»
— поинтересовался Лопан, разглядывая кости.
«Потому что если сошел, у меня есть кузен, который для таких случаев готовит специальное зелье, и оно тебе поможет, точно говорю».
«Если бы я сошел с ума», — ответил Каладин, подойдя к луже стоячей воды, чтобы вымыть в ней панцирный шлем.
«Разве я бы это понял?»
«Не знаю», — Лопан прислонился к стене ущелья.
«Может быть. Наверное, нет никакой разницы, чокнутый ты или нет.
Ты бы пошел за чокнутым в бой».
«Ну да. Даже если ты чокнутый, ты из хороших. И ты мне нравишься. Ты не из тех чокнутых, что убивают людей во сне», — он улыбнулся. «И кроме того, нами каждый день командуют чокнутые. Я про светлоглазых, если что».
Каладин хихикнул.
«Так зачем все это?»
Парень не ответил. Он приложил нагрудник Паршенди к кожаному жилету и прикрепил с помощью нескольких ремней. То же самое сделал со шлемом и панцирем. Хотя пришлось на шлеме выпиливать пазы ножом, чтобы все держалось. Закончив, Каладин использовал последние ремни, чтобы связать кости и прикрепить их перед щитом. Когда же поднял щит, кости загрохотали, но он решил, что так сойдет. Он взял щит, шлем и нагрудник и сложил в мешок Лопана.
«Ну хорошо», — сказал он, вставая.
«Сил, веди нас к неглубокому ущелью». Они потратили некоторое время на изучение местности и нашли лучший из постоянных мостов для того, чтобы стрелять в него из лука. Он был близко к военному лагерю Садаса. По нему часто доводилось проходить во время вылазок с мостом, и он пересекал примечательно неглубокое ущелье. Всего лишь 40 футов, а не сотня с лишним, как обычно. Спрэн кивнула и понеслась прочь, показывая дорогу. Каладин и Лопан последовали за ней. Тефту было приказано отвезти остальных к лестнице и ждать там. Но Каладин и Лопан должны были немного их опередить. По пути Молодой мостовик вполуха слушал, как Лопен рассказывает о своей многочисленной родне. Чем больше Каладин думал о своем плане, тем бесстыднее тот ему казался. Возможно, Лопен правильно подверг сомнениям его душевное здоровье, но Каладин хотел поступать здраво. Он пытался быть осторожным, ничего не вышло. Времени для здравомыслия и осмотрительности не осталось. Хашель явно собиралась сделать так, чтобы четвертый мост уничтожили. Когда продуманные планы рушились, наступало время для отчаянных мер. Лопен внезапно умолк, Каладин замедлил шаг. Гердозиец побледнел и застыл, как вкопанный. «Что такое?» «Скрежет!» Каладин тоже замер. Внутри поднялась паника. В одном из боковых ответвлений раздавались гулкие, громкие, скрежещущие звуки. Каладин медленно повернулся и успел заметить, как что-то большое, нет, огромное, прошло по дальнему ущелью. Тени в сумерках, царапанье покрытых хитином лап о камни, Каладин затаил дыхание и покрылся потом, но тварь не повернула в их сторону. Скрежет в конце концов затих, воцарилась тишина, и они с Лопеном еще долгое время боялись пошевелиться. Потом Лопен заметил.
«Видать, поблизости не только дохляки, да, Ганчо?»
«Ага». Каладин подпрыгнул от неожиданности, когда сил метнулась назад, разыскивая их. Сделав это, он машинально втянул буресвет, и она, замерев в воздухе, обнаружила, что парень излучает робкий свет. «Что происходит?» — строго спросила она, уперев руки в боки. «Ущельный демон», — пробормотал Каладин. «Правда?» В ее голосе зазвучало восхищение. «Так давай погонимся за ним!» «Что? Погонимся! Держу пари, ты мог бы с ним сразиться!» «Сил!» Ее глаза озорно блеснули. Это была просто шутка. «Идем!» Она унеслась прочь. Они с Лопеном теперь старались идти тише. В конце концов, Сил приземлилась на каменистый выступ и осталась там, словно в насмешку над давешней попыткой Каладина подняться по стене. Каладин посмотрел на тень деревянного моста в 40 футах над ними. Это было самое неглубокое ущелье из всех, что им довелось отыскать. Чем дальше на восток, тем глубже становились расщелины. Он все больше и больше убеждался, что попытка побега на восток невозможна. Слишком далеко, и пережить потоп в ущелье во время Великой Бури — чересчур серьезный вызов. Изначальный план — сразиться с часовыми или подкупить их — лучше всего. Но для этого нужно было прожить достаточно долго. Мост наверху давал шанс, если бы только Каладин смог до него добраться. Он оценил вес кошеля со сферами из заплечного мешка, полного доспехов и костей. Сначала решил попросить камня пустить стрелу с привязанной к ней веревкой над мостом, чтобы та упала обратно с противоположной стороны. Если бы несколько человек держали один конец веревки, другой мог бы забраться по ней и привязать мешок к нижней части моста. Но был риск, что когда стрела вылетит из ущелья, ее заметят разведчики. По слухам, они были очень внимательными и зоркими, поскольку армии зависели от того, как быстро им удавалось засечь ущельных демонов, собравшихся окуклиться. Каладин решил, возможно, есть кое-что получше стрелы. «Нам нужны камни», — сказал он, — «размером с кулак. Много камней». Лопен пожал плечами и пустился на поиски. Каладин присоединился к нему. Вместе они вытаскивали камни из луж и трещин. Камней в ущельях было предостаточно. В скором времени у него в мешке собралась их целая куча. Он взял в руку кошель со сферами и попытался подумать о том же, о чем думал, когда втянул буресвет. «Это наш последний шанс. Жизнь прежде смерти», — прошептал он. «Сила прежде слабости. Путь прежде цели. Первый идеал сияющих рыцарей». Он сделал глубокий вдох, и вдоль его руки словно ударила молния. Его мышцы наполнились силой, желанием двигаться. Внутри развернулся ураган, от которого кожа задергалась, а кровь начала пульсировать, повинуясь ритму мощных ударов. Он открыл глаза. Вокруг него поднимался светящийся дым. Он сумел удержать большую часть света, затаив дыхание. «Как будто внутри меня буря, и она могла разорвать его на части». Он положил мешок с оружием на землю, но обмотал веревку вокруг руки и привязал сумку с камнями к поясу. Достал один булыжник размером с кулак и взвесил на ладони, ощущая его грани, отполированные бурями. «Лучше пусть это сработает». Каладин наполнил камень буресветом, и на его руке появился иней. Он не был уверен, как именно это делает, но процесс казался естественным. Все равно, что налить жидкость в чашку. Свет как будто собирался под кожей его руки, а потом переходил в камень.
который словно покрывался яркой светящейся краской. Он прижал камень к стене ущелья. Тот остался на месте и, истекая бурей светом, прилип так крепко, что оторвать не получилось. Каладин повис на нем всем телом, и камень выдержал. Парень поместил еще один чуть ниже, а потом другой чуть выше, и, пожалев о том, что некому возжечь молитву на его успех, начал взбираться по скале. Молодой человек старался не думать о том, что делает. Поднимается по камням, которые держатся на стене ущелья. На чем? На свету, в спренах? Он не останавливался. Это было похоже на то, как они с Тьеном карабкались на скалы дома, в поде. Только вот теперь можно делать упоры для рук именно там, где требовалось. Надо было отыскать каменную пыль, чтобы покрыть руки. Подумал он, подтягиваясь, а потом доставая еще один булыжник из мешка и приклеивая его на нужное место. Сил шла рядом, и ее легкая походка подчеркивала то, с каким трудом взбирался он. Перенеся вес на очередной камень, он услышал внизу зловещий стук. Рискнул опустить глаза. Первый камень упал. Те, что были рядом, едва светились. Камни вели вверх, будто череда горящих следов. Буря внутри его успокаивалась, хотя еще продолжала клубиться и яриться в венах, будоража и отвлекая одновременно. Что произойдет, если буресвет закончится раньше, чем он доберется до вершины? Упал следующий камень. Тот, что был рядом, последовал за ним через несколько секунд. На дне ущелья у противоположной стены стоял Лопан, заинтересованный, но расслабленный. «Двигайся», — подумал Каладин, разозлившись на себя за то, что отвлекся, и вернулся к своему занятию. Он достиг нижней стороны моста как раз в тот момент, когда руки начали гореть от усталости, потянулся к мосту и услышал, как упали еще два камня. Стук каждого из них теперь был громче, потому что падали они с гораздо большей высоты. Одной рукой схватившись за нижнюю часть моста и все еще упираясь ногами в скалу, он перекинул конец веревки через деревянный брус, протянул и завязал временным узлом, оставив с короткой стороны достаточно длинный кусок. Другому концу Каладин позволил соскользнуть с плеча и упасть на дно ущелья. «Лопан!» — позвал он. Стоило открыть рот, свет начал выходить наружу. «Натяни как следует!» Гордозиец так и сделал, и Каладин дернул за свой конец, затягивая узел. Потом взялся за длинный конец веревки и повис на нем, болтаясь под мостом. Узел держал. Каладин расслабился. Он все еще излучал свет и, не считая того момента, когда позвал Лопана, не дышал по меньшей мере четверть часа. «Это может быть полезно», — подумал он. Впрочем, легкие уже начинали гореть, поэтому парень начал дышать как положено. Свет не ушел разом, хотя теперь вытекал быстрее. «Хорошо», — сказал он Лопану. «Привяжи веревку к другому мешку!» Веревка задергалась, и вскоре Лопан прокричал, что все готово. Каладин схватился за веревку ногами, а потом подтянул длинный конец и поднял мешок с доспехами. Сунул внутрь кошель с погасшими сферами и коротким концом веревки привязал мешок под мостом, откуда, как он надеялся, Лопан и Дабит должны были его достать. Каладин посмотрел вниз. Земля казалась гораздо дальше, чем выглядела бы стой он на мосту. У него не закружилась голова от высоты. Наоборот, он почувствовал легкий прилив возбуждения. Что-то внутри его всегда любило высоту. Она казалась естественной. А вот оставаться внизу, сидеть в дыре и не видеть мир, было тягостно. Он обдумал свой следующий ход. «Что?» — спросила подлетевшая Сил. «Если я оставлю веревку здесь, кто-нибудь может заметить, когда будет переходить ущелье по мосту». «Так отрежь ее!» — он посмотрел на Спрена, вскинув бровь. «А ничего, что я на ней вешу? С тобой все будет в порядке. Да тут же падать 40 футов. Я в лучшем случае переломаю себе все кости». «Нет!» — возразила Сил. «Я чувствую, что все правильно. С тобой ничего не случится, верь мне». «Верить тебе? Сил, ты же сама сказала, что не все помнишь». «Ты оскорбил меня на той неделе». Она скрестила руки на груди. «Думаю, ты задолжал мне извинения». «Я должен извиниться, перерезав веревку и пролетев 40 футов». «Нет, ты извинишься, доверившись мне. Я же сказала, я чувствую, что так будет правильно». Он снова посмотрел вниз и вздохнул. Буресвет заканчивался. Что же ему еще остается? Веревку нужно спрятать. А что, если завязать другой узел, который можно будет растрясти снизу? Вот только Каладин таких узлов не знал. Он стиснул зубы. Когда последние из камней оторвались от стены ущелья и со стуком упали на дно, он тяжело вздохнул и вытащил нож Паршенди. А потом, быстрым движением, не давая себе ни единого шанса передумать, перерезал веревку.
Каладин рухнул вниз, сжимая в одной руке конец обрезанной веревки, и его желудок кувыркнулся от быстрого и неприятного падения. Мост сиганул вверх, словно взлетая, и запаниковавший разум немедленно вынудил опустить взгляд. Это не показалось красивым. Это было ужасно, даже жутко. Ему конец! Он... Все хорошо. Он успокоился в мгновение ока. Откуда-то пришло понимание, что надо делать. Парень кувыркнулся в полете, бросил веревку и приземлился на ноги, в низкой стойке, упираясь рукой о камень. По телу прошла резкая волна холода. Оставшийся буресвет вышел из него одной вспышкой. Вылетел кольцом светящегося дыма, которое ударилось оземь, а потом рассеялось и исчезло. Он выпрямился, лопан разинул рот. От удара у Каладина заныли ноги, как если бы он прыгнул с высоты 4-5 футов.
10 громов над горами, Ганчо! — воскликнул Лопан. — Это было невероятно!
— Спасибо! Глянув на разбросанные у подножия стены ущелья камни, Каладин потер лоб, а потом посмотрел на доспехи, надежно привязанные под мостом. — Я же говорила! — Сил уселась ему на плечо. В ее голосе звучал триумф. — Лопан! — окликнул Каладин. — Думаешь, у тебя получится достать тот узел с доспехами во время следующей вылазки с мостом?
— Еще бы! — заверил его однорукий мостовик. — Никто не увидит. Они не замечают Герди, не замечают мостовиков. А уж коллег и подавно. Для них я невидимка, хоть сквозь стены проходи.
Каладин кивнул. — Достань его и спрячь. Отдашь мне прямо перед атакой на последнее плато.
— Ганчо, им не понравится, если ты наденешь доспехи во время вылазки, — заметил Лопан. «По-моему, будет то же самое, что в прошлый раз. Поглядим.
Просто сделай, как я велю». Глава 60. То, чего мы не можем иметь. Смерть — моя жизнь. Сила станет моей слабостью. Путь окончен. Дата — Бетабанас, 1173, 95 секунд до смерти. Объект — малоизвестный ученый. Образец получен с чужих слов. Достоверность под вопросом.
«Отец! Вот поэтому, — сказал Адалин, — «независимо от того, что мы решим по поводу видений, ты ни в коем случае не должен отрекаться в мою пользу».
«В самом деле...»
Далинар прятал улыбку.
«Да,
очень хорошо. Ты меня убедил».
Адалин остановился посреди холла, как вкопанный. Они направлялись в покои Далинара. Великий князь Халин повернулся и посмотрел на сына.
«Правда?»
— спросил юноша. «Я хочу сказать, ты действительно уступил мне в споре?»
«Да, ты привел весомые доводы».
Он не стал добавлять, что сам пришел к тому же решению.
«Что бы ни случилось, я остаюсь. Я не могу сейчас бросить эту битву».
Адалин широко улыбнулся.
«Но», — продолжил Далинар, вскинув палец, — «у меня есть требование. Я издам приказ, заверенный главной из моих письмоводительниц и засвидетельствованный Элокаром, который даст тебе право сместить меня, если мое состояние будет вызывать серьезные опасения. В других лагерях об этом не узнают, но я не стану рисковать, позволяя себе сойти с ума до такой степени, чтобы меня невозможно было устранить».
«Хорошо», — согласился Адалин, подходя ближе к отцу. «В холле они были одни».
«Это я могу принять, с условием, что ты ничего не расскажешь Садеасу. Я по-прежнему ему не доверяю». «Я не прошу тебя ему доверять», — сказал Далинар, открывая дверь в свои покои. «Ты просто должен предполагать, что он способен меняться. Садеас когда-то был другом, и, думаю, снова может им стать».
Холодные камни духозаклятой комнаты как будто удерживали весеннюю свежесть. Лето все никак не желало приходить, но, по крайней мере, зима тоже не началась. Элтебар пообещал, что и не начнется. Но обещания бурестража неизменно сопровождались множеством оговорок. Воля всемогущего загадочна, и знаком не всегда можно было верить. Далинар привык к бурестражам, хотя в те дни, когда они получили известность, отказывался от их помощи. Никто не должен заглядывать в будущее или предъявлять на него права, ибо оно принадлежит только самому всемогущему. И князь Халин все время удивлялся тому, как бурестражи занимались своими изысканиями, не умея читать. Они заявляли, будто не умеют, но он видел их книги, заполненные глифами. Глифы не предназначались для использования в книгах, они были картинками. Мужчина, который ни разу их не видел, все равно мог понять, что значил тот или иной глиф, исходя из формы. Поэтому толкование глифов отличалось от чтения. Бурестражи делали множество вещей, от которых люди чувствовали себя неуютно. К несчастью, эти самые вещи были весьма и весьма полезны. Знать, когда может разразиться великая буря? Что ж, перед таким искушением мало кто устоит. Хотя буря-стражи нередко ошибались, гораздо чаще они оказывались правы. Ренарин присел возле очага, изучая фабриаль, который там установили для обогрева комнаты. Навани уже прибыла, она сидела за приподнятым письменным столом Далинора и писала письмо. Когда он вошел, вдовствующая королева рассеянно махнула пером в знак приветствия. На ней был фабриаль, который Далинор уже видел на перу несколько недель назад. Многоногое устройство, прицепленное к плечу поверх рукава фиолетового платья. «Отец, я не знаю», — проговорил Адалин, закрывая дверь. Похоже, он все еще думал про Садаса. «Мне безразлично, слушает он путь королей или нет. Он это делает лишь для того, чтобы ты уделял меньше внимания битвам на плато и чтобы его клерки могли делить свет сердца выгодным для него образом. Он тобой манипулирует». Далинор пожал плечами. «Свет сердца вторичный. Восстановление прочного союза с ним стоит любых затрат. В каком-то смысле это я им манипулирую». Адалин вздохнул. «Ну ладно, однако я все равно буду следить за кошелем, когда он рядом. Просто попытайся его не оскорблять. Еще кое-что. Я хочу, чтобы ты уделил особое внимание Королевской гвардии. Если там имеются солдаты, которые совершенно точно верны мне, назначь их охранять комнаты Элокара. Его слова о заговоре меня встревожили. Но ты ведь в них не поверил. С его доспехами впрямь случилось что-то странное. Весь этот бардак воняет, как крем-слизь. Может, я зря забеспокоился, но пока что просто окажи мне услугу». «Вынуждена заметить», — многозначительным тоном произнесла Навани, «что я не уделяла Садаосу должного внимания, когда ты, он и Гавилор были друзьями». Она завершила письмо росчерком. «Он не связан с попытками убить короля», — сказал Далинор. «Почему ты так уверен?» — спросила вдовствующая королева. «Потому что это на него не похоже. Садаос никогда не желал королевского титула. Будучи великим князем, он обладает большой властью, но всегда может возложить вину за масштабные ошибки на кого-то другого». Далинор покачал головой. «Он никогда не пытался сместить Гавилора с трона, а с Элокаром его положение даже улучшилось».
«Потому что мой сын слабак», — бросила Навани без намека на обиду.
«Он не слабак», — возразил Далинор. «Ему не хватает опыта». «Ну да, из-за этого положение Садааса сделалось идеальным. Он говорит правду. Садаас выпросил себе пост великого князя осведомленности, потому что очень сильно хочет узнать, кто пытался убить Элокара».
«Машала», — заговорил Ренарин, использовав формальное обращение к тетушке, — «для чего предназначен этот фабриаль на твоем плече?»
Навани глянула на устройство с лукавой улыбкой. Далинор понял, что она надеялась услышать этот вопрос от кого-то из них. Он сел в кресло, вскоре должна была разразиться великая буря.
«О, это один из боль реалий. Давай я тебе покажу».
Она подняла защищенную руку, отстегнула зажим, который удерживал когтеобразные лапки устройства, и протянула его Ренарину.
«У тебя что-нибудь болит, дорогой? Может, ты ушиб палец или поцарапался?»
Он покачал головой.
«Я потянул мышцу в руке, когда готовился к дуэли», — сказал Адалин.
«Ничего серьезного, однако она болит.
Иди-ка сюда», — позвала Навани.
Далинор ласково улыбнулся. Играя с новыми фабриалями, мать короля всегда становилась очень искренней. В такие редкие моменты можно было увидеть ее настоящий, без притворства. Это была не Навани, мать короля, или Навани, политик-интриганка. Это была Навани, мастер инженерного дела, охваченная радостным возбуждением.
«Сообщество артефабров творит удивительные вещи», — объяснила Навани, когда Адалин протянул руку. «Я особенно горжусь этой штучкой, потому что помогла ее создать». Она прижала устройство к кисти Адалина, завернула лапы когти вокруг ладони и надавила на зажим. Адалин поднял руку, покрутил ею.
«Не болит,
но ты ее по-прежнему чувствуешь, верно?» — заметила Навани с удовлетворенным видом.
Адалин потыкал в ладонь пальцем другой руки.
«Никакого онемения!» Ренарин заинтересованно наблюдал, устремив на них любознательный взгляд сквозь очки. «Если бы его можно было убедить сделаться ревнителем, стал бы инженером, если бы захотел». Но он отказывался. Далинор всегда считал его отговорки неуклюжими.
«Оно выглядит громоздким», — заметил князь.
«Но это ведь всего лишь ранняя модель», — пояснила Нава, не оправдываясь. «Я дорабатывала одно из жутких творений длиннотени и не могла позволить себе такую роскошь, как усовершенствование формы. Мне кажется, у нее большой потенциал. Только представьте себе, на поле боя с помощью нескольких таких штук можно облегчить боль раненых солдат. А если она будет в распоряжении лекаря, ему не придется беспокоиться о том, что пациент испытывает боль в ходе операции.
Адалин кивнул. Далинору пришлось признать, устройство и впрямь казалось полезным.
Нава не улыбнулась. Мы живем в интересное время. Постоянно узнаем что-то новое о фабриалях. Это, к примеру, уменьшающий фабриаль. Ослабляет что-то, в данном случае боль. На самом деле он не исцеляет саму рану, но, возможно, это шаг в правильном направлении. Как бы то ни было, это совершенно другой тип по сравнению с парными фабриалями вроде дальперьев. Если бы вы только знали, какие у нас планы. Например, поинтересовался Адалин, всему свое время. Навани с загадочной улыбкой сняла фабриаль с руки Адалина.
Осколочные клинки?
Ну нет, внешний облик и устройство осколочных клинков и доспехов совершенно отличаются от того, что мы открыли раньше. Ближе всего к нам те щиты из Якиведа, но, насколько я могу судить, они основаны на совершенно ином замысле, нежели обычные осколочные доспехи. У древних, видимо, были потрясающе глубокие познания в инженерном деле.
«Нет», — возразил Далинар, — «я их видел. Они, ну, древние, их технология примитивна».
«А как же города Зари?» — недоверчиво спросила Навани. «Фабриали?»
— Далинар покачал головой. «Не видел ни того, ни другого. В видениях встречаются осколочные клинки, но они кажутся очень неуместными.
Вдруг легенды не врут, и их даровали сами вестники? Возможно? Почему бы не...» Она исчезла. Далинар моргнул. Он не услышал, как началась великая буря. Князь очутился в очень просторном помещении с рядами огромных колонн вдоль стен. Колонны выглядели вырезанными из мягкого песчаника зернистыми боками без узоров. Высоченный каменный потолок с геометрическими узорами, которые казались смутно знакомыми. Круги, соединенные линиями.
«Я не знаю, что делать, старый друг», — сказал кто-то рядом.
Далинар повернулся и увидел молодого человека в царственных бело-золотых одеждах, который шел, сцепив перед собой руки, скрытые широкими рукавами. У него были темные волосы, убранные в косу, и короткая заостренная борода. Вплетенные в прическу золотые нити — сходились на лбу, образуя золотой символ, символ сияющих рыцарей.
«Как говорится, снова здорово», — сказал этот мужчина.
«Мы все время оказываемся не готовы к опустошениям. Нам бы следовало совершенствовать оборону, но вместо этого мы шаг за шагом приближаемся к краху». Он повернулся к Далинору, словно ожидая ответа. Далинор окинул себя взглядом. Он тоже был в богатых одеждах, хотя и не настолько роскошных. «Кто он? Что это за время?» «Нужно собрать ключевые сведения, чтобы Навани их записала, а ясно использовала, доказав или опровергнув реальность этих видений».
«Мне тоже нечего сказать», — произнес Далинар.
«Ему, если нужны сведения, надо действовать более естественно, чем в предыдущие разы». Царственный незнакомец вздохнул.
«Карм, я надеялся, что ты поделишься со мною своей мудростью».
Они продолжали идти через зал, приближаясь к массивному балкону с каменными перилами. С него открывался вид на вечернее небо. Заходящее солнце окрашивало небосклон в грязноватый, знойный красный цвет.
«Наша собственная природа уничтожает нас», — негромко проговорил незнакомец.
Лицо у него было сердитое. Алакович был связывателем потоков. Он должен был все предусмотреть. Но узы Нахеля не сделали его мудрее обычного человека. Увы, не все спрены столь разборчивы, как спрены чести.
Согласен.
Его собеседника это, похоже, обрадовало. Я переживал, что ты сочтешь мое заявление слишком прямолинейным. Твои собственные связыватели потоков были... Впрочем, ладно, не будем вспоминать о прошлом. Далинар едва сдержался, чтобы не вскричать. Кто такой связыватель потоков?
Этого нельзя было делать, если он не хотел показать, что находится не на своем месте.
А если вот так? «Как следовало поступить с этими связывателями потоков?» — осторожно спросил Далинар.
«Сомневаюсь, что мы можем их к чему-то принудить».
Звук шагов эхом разносился по пустому залу. «Неужели рядом нет ни стражей, ни придворных?»
«Их сила!»
«Что ж, Алакович служит примером того, что для простолюдинов связыватели потоков неимоверно привлекательны. Если бы мы только сумели их поддержать...» Собеседник остановился, повернулся к Далинору. Им следует стать лучше, старый друг, как и всем нам. Ответственность за то, что нам дано, будь то корона или узы Нахеля, требует, чтобы мы сами стали лучше. Он как будто ждал чего-то от Далинора. Но чего?
«Я вижу по лицу, что ты не согласен», — продолжил царственный собеседник. «Все в порядке, Карм. Я понимаю, что мои идеи по этому поводу необычны. Возможно, вы все правы, и наши способности — знак божественного избрания. Но если это так, разве не следует нам внимательнее следить за тем, как мы себя ведем?»
Далинор нахмурился. Это звучало знакомо. Человек в королевских одеждах вздохнул и подошел к краю балкона. Князь последовал за ним, и, наконец-то, перед ним открылся вид на окружающий пейзаж. Повсюду лежали тысячи трупов. Далинор ахнул. Мертвецы заполняли улицы города снаружи. Города, который он узнал, хоть и с трудом. «Холинар, моя родина!»
Они стояли на вершине низкой башни в три уровня, что-то вроде каменной крепости. Похоже, она располагалась там, где однажды должны были построить дворец великих князей.
Это точно был Холинар, с его острыми скалами, вздымающимися наподобие огромных плавников. Их называли ветролезвиями, но они выглядели не такими изъеденными ветром, как он привык, и город вокруг казался совсем другим. Дома из каменных блоков, целые улицы лежали в руинах. Возможно, случилось землетрясение. Нет, эти люди пали в бою. Далинор чувствовал запах крови, внутренностей, дыма, тела лежали повсюду. Многие возле низкой стены, ограждавшей башню, в стене виднелись бреши, и среди тел попадались камни странной формы. Камни, похожие на... «Кровь отцов моих!» — ахнул мысленно Далинор, схватившись за каменные перила и наклоняясь вперед. «Это не камни! Это какие-то существа! Массивные твари! В 5-6 раз больше людей с тускло-серой гранитной кожей!» У них были длинные конечности и похожие на скелеты тела. Передние лапы, или это были руки, торчали из широких плеч. Морды тощие, клиновидные, словно наконечники стрел.
«Что здесь случилось?»
— невольно спросил Далинор.
«Это ужасно. Я задаю себе тот же вопрос. Как мы допустили такое?»
«Опустошения не зря называются именно так. Мне сообщили первоначальные подсчеты. 11 лет войны... И 9 из 10 человек, коими я некогда правил, мертвы. Остались ли у нас еще королевства, которыми можно править? Сур, несомненно, пал. Тарма и Эйлис не выстоят. У них слишком большие потери».
Далинор даже не слышал о таких местах.
Его собеседник сжал кулак и легонько стукнул им по перилам. В отдалении виднелись костры, на которых сжигали трупы.
Другие готовы возложить вину на Алакавиша. И действительно, если бы не он... Мы не начали бы войну в преддверии опустошения, и оно бы не сломило нас так жестоко. Но Алакавиш — симптом более серьезного недуга. Когда вестники вернутся, что они увидят? Народ, который их снова забыл. Мир, разорванный на части войнами и мелкими сварами. Если так и дальше будет продолжаться, то, возможно, мы заслуживаем поражения. Далинор почувствовал озноб. Он думал, что это видение следует за предыдущим, но раньше они не придерживались хронологического порядка. Он пока что не видел ни одного сияющего рыцаря. Возможно, не потому, что они исчезли. Возможно, они еще не появились. Да и слова этого человека неспроста казались такими знакомыми. Неужели? Неужели он и впрямь стоит рядом с тем, чьи речи слушал снова и снова?
«Есть честь в поражении», — осторожно сказал Далинор, повторяя фразу, что неоднократно встречалась в пути королей.
«Если это поражение чему-то учит», — его собеседник улыбнулся.
«Карм, снова используешь мои собственные слова против меня?»
У Далинора перехватило дыхание. Это был он, Нохадон, великий король. Он и впрямь существовал и оказался моложе, чем Далинор представлял себе. Но его простое и вместе с тем царственное поведение... «Да, ошибки быть не может. Я подумываю о том, чтобы отказаться от трона», — негромко проговорил Нохадон.
«Нет!» — Далинор шагнул к нему. «Вы не должны!»
«Я не могу вести их», — сказал король. «Мое правление закончилось этим».
«Нохадон!»
— король повернулся к нему, хмурясь.
«Что?»
— Далинор помедлил. «Может, он все же ошибся по поводу личности этого человека, но нет. Просто Нохадон было не столько именем, сколько титулом.
Церковь до своего роспуска нередко давала людям, оставившим след в истории, святые имена. Даже Баджарден, скорее всего, еще одно прозвище, а настоящее имя затерялось во времени.
«Нет, ничего. Вы не можете отказаться от трона. Людям нужен вождь».
«У них хватает вождей», — возразил Нохадан.
«У них есть князья, короли, духозаклинатели, связыватели потоков. У нас нет недостатка в мужчинах и женщинах, которые желают вести людей за собой».
«Верно. Но нам недостает тех, у кого это хорошо получается».
Нохадон перегнулся через перила. Король смотрел на павших с выражением глубокой скорби и тревоги на лице. Было очень странно видеть его таким. Он был совсем юн. Далинар и представить себе не мог, что автор «Пути королей» способен на такую неуверенность и муку.
«Это чувство мне знакомо», — сказал Далинар негромко. «Нерешительность, стыд, смущение.
Ты слишком хорошо меня знаешь, старый друг.
Я знаю эти чувства, потому что испытывал их. Я никогда не думал, что вы тоже способны их испытать.
Тогда я должен исправиться. Возможно, ты недостаточно хорошо меня знаешь». Далинар промолчал. «Итак, что же мне делать?» — спросил Нохадон.
«Вы ждете ответа от меня?
Ты же мой советник, верно? Что ж, мне сейчас нужен совет.
Вы не можете отказаться от трона».
«А как мне с ним дальше быть?» Нохадон повернулся и зашагал вдоль длинного балкона, который, похоже, огибал весь этаж. Далинар пошел следом. По пути им попадались бреши в камне и места, где перила были сломаны.
«У меня больше нет веры в людей, мой старый друг», — продолжал Нохадон.
«Когда два человека сходятся, у них всегда найдется о чем поспорить. Если соберутся две группы, одна отыщет причину, чтобы подчинить или напасть на другую. А теперь это. Как же мне их защитить? Как сделать так, чтобы подобное не повторилось?»
«Надиктуйте книгу»,
— предложил Далинар с внезапным пылом. «Великую книгу, которая даст людям надежду и объяснит вашу доктрину об особой роли правителя и о том, как следует жить».
«Книгу? Ты предлагаешь мне написать книгу?»
«Почему нет?»
«Потому что это потрясающе глупая идея».
У Далинара отвисла челюсть. «Мир, каким мы его знаем, чудом избежал уничтожения», — сказал Нохадон. «Вряд ли найдется семья, потерявшая меньше половины своих членов. Наши лучшие воины стали трупами на том поле, и у нас еды хватит в лучшем случае на 2-3 месяца. И я должен потратить время на написание книги. Кто же ее для меня напишет? Все мои словники были убиты, когда Йеллернар ворвался в архив. Ты единственный известный мне грамотный мужчина, который все еще жив».
«Грамотный? Мужчина? Ну и странное время. Я бы мог ее написать».
«Одной рукой? Ты уже выучился писать левой?» Далинар опустил глаза. Обе его руки были на месте, но Нохадон явно видел перед собой человека, у которого не было правой.
«Нет, нам надо отстроить все заново», — заявил король.
«Просто хотелось бы отыскать способ убедить королей, тех, что еще живы, не пытаться воспользоваться ситуацией». Нохадон постучал по перилам. «Вот какой выбор я должен сделать. Уйти или поступить так, как следует. Сейчас не время для сочинительства. Это время действовать. И, к несчастью, время пускать в ход меч».
«Меч?» — подумал Далинар.
«Ты ли это, Нохадон? Такому не бывать. Этот человек — великий мыслитель. Он станет учить других миролюбию и почтению к ближним. И он не будет принуждать людей поступать сообразно своей воле. Он укажет им путь к тому, как действовать с честью».
Нохадон повернулся к Далинару. «Карм, приношу свои извинения. Я не должен был отвергать твой совет, едва попросив о нем. Я издерган, как и все мы, видимо. Время от времени мне кажется, что быть человеком означает хотеть то, чего мы не можем иметь. Для кого-то это власть, для меня мир».
Нохадон развернулся и пошел по балкону в обратную сторону. Хотя он шагал медленно, что-то в его облике указывало на желание побыть в одиночестве. Далинар не стал его догонять.
«Он станет одним из самых влиятельных писателей, каких только знал Рошер», — проговорил Далинар.
Ответом ему была тишина, не считая голосов людей, что работали внизу, собирая трупы.
«Я знаю, ты где-то рядом», — прошептал Далинар.
Молчание.
«Что он решит?
Он объединит их, как хотел». Голос, который так часто говорил в его видениях, так и не прозвучал. Далинар не получил ответов на свои вопросы. Он вздохнул и опять повернулся к полю мертвецов.
«В одном, по крайней мере, ты прав, Нохадон. Быть человеком означает хотеть то,
чего мы не можем иметь. Пейзаж потемнел, солнце село, тьма поглотила Далинора, и он закрыл глаза. Открыв их, снова оказался в своей гостиной. Стоял, взявшись обеими руками за спинку кресла. Он повернулся к Адалину и Ренарину. Те держались поблизости, встревоженные и готовые схватить его, если он станет агрессивным.
«Ну вот», — сказал князь, — «в этом не было никакого смысла».
«Я ничего не узнал. Шквал! Что-то не складывается у меня с...»